Добрый день, добрый вечер. Это программа «Цена Победы». Меня зовут Виталий Дымарский. И сегодня у нас не совсем обычный выпуск. Мы не будем говорить ни о фронтах, ни о боях, ни о сражениях, ни о политиках, ни о военачальниках, а будем говорить о комиксе. О комиксе в самом широком смысле этого слова, включая сюда и карикатуру, и другие формы изобразительного искусства. Те формы, которые существовали в годы Второй мировой войны и в годы Отечественной войны. И для разговора на эту тему я пригласил, с удовольствием пригласил моего сегодняшнего собеседника, гостя эфира, Артемия Плеханова, исследователя комиксов, антрополога, научного сотрудника в университете Падуи, это Италия, между прочим, и сопредседатель Организационного комитета конференции исследователей рисованных историй и визуальной культуры «Изотекст». То есть, если я правильно понимаю, Артемий, вы специалист в этой сфере. Да? И переводя уже на более простой язык, мы будем говорить о том, как, ну, в первую очередь, не в первую очередь, наверное, будем говорить именно о советских изданиях, и о том, как они пользовались этим жанром для того, для пропаганды. В данном случае пропаганда имеет, я думаю, позитивный смысл абсолютно, да, для пропаганды во время войны. Но первое, что приходит на ум, вы, когда мы с вами договаривались об эфире, вы говорили о комиксах. И в то же время о журнале «Крокодил». Но для меня, как для дилетанта, как и полагается, комикс – это комикс, а журнал «Крокодил» – это карикатуры. Карикатура входит разве в жанр комиксов?
Да, большое спасибо за этот вопрос, Виталий Наумович. При ответе на него нужно немножечко разобраться и поговорить об определениях, собственно. Что мы будем понимать под комиксом, потому что определений комиксов много. Я буду пользоваться самым, наверное, известным определением теоретика комиксов и практика Скотта Маклауда, что комикс – это сопоставленное, иллюстративное и другие изображения в продуманной последовательности для передачи информации и получения эстетического отклика от зрителя. Ваше недоумение, оно абсолютно понятно, потому что мы привыкли видеть под комиксом? Под комиксом мы привыкли видеть журнальчики примерно формата B2 или чуть больше, или же это книжки с твердым корешком, которые стоят, это комиксы, которые, собственно, по типу французского БД, которое издает замечательное издательство «Дилетант». Но комикс появился изначально не в этом формате. Этот формат станет популярным и разойдется по миру только к концу 20-х, к 30-м годам. Большую часть, так сказать, времени комикс, начиная с конца 19-го, где-то как раз по 30-е годы, а дальше он останется в этой форме также, будет выходить в форме комикс-стрипа. Что такое комикс-стрип? Это такая короткая форма комикса, которая появилась в еженедельных газетах, обычно на последней странице, в стандартных номерах газет или в большей части комикса, если это газета какой-то толстушка, варьируется по числу панелей, то есть по числу вот этих кадров, которые мы видим в комиксе от, там, от двух до, там, до страницы, может быть, 4, может быть, 10. Вот. Они короткие, а это именно формат. То есть в нем нет никакой особой эстетики. Из самого известного, как бы, собственно, есть большое число американских комиксов, которые выходили и выходят, можно сказать, как бы десятилетиями в этом формате на последних страницах газет. Можно вспомнить, так вот, если навскидку, Гарфилда, я думаю, многие у нас могут знать, Кельвина и Хоббса, я не знаю, Peanuts, это комиксы про Снупи и многие другие, которые, может, как я уже сказал, десятилетиями выходили. В чем же особенности комиксов и вот этого комикс-стрипа в советское время? Я бы сказал, что самой ее такой основной как бы отличностью от других комиксов, от американских, от комикс-стрипов во Франции и в других странах, является то, что вот для комикс-стрипа обычно важен, что есть всегда один и тот же персонаж, который попадает в разные истории, попадает в разные ситуации, мы смеемся над ним, все остальное. В Советском Союзе такое тоже было, и здесь можно вспомнить замечательные персонажа Евлампия Пенатикина, который появлялся в разных изданиях в Санкт-Петербурге, в Ленинграде. И по его приключениям как раз в комикс-стрипах, которые занимали там страничку или чуть меньше, даже ставили пьесы на секундочку. Но как-то вот после этого у нас особенно с, как сказать, героями, которые десятилетиями жили, у нас как-то не особенно завадилось. Поэтому все наши, что, поэтому наше, так сказать, комиксное наследие – это небольшие истории от двух кадров до страницы, до двух страниц, которые опубликовались как раз в иллюстрированных журналах Советского Союза, таким как «Крокодил».
Понятно. Переходим от теоретической части к практической. Ну что, начнем с «Крокодила», да?
Да, начнем с «Крокодила».
Вы нам еще даже обещали картинки какие-то показывать.
Да, мы обязательно покажем картинки, потому что говорить без картинок – это неинтересно.
Ну, конечно, когда говорят так о картинках, да, о них невозможно говорить. Ну, рассказывайте. Здесь, как я понимаю, это художники, которые рисовали для «Крокодила».
Да, перед, можно я немножко расскажу, что у меня был в прошлом году, я выиграл стипендию фонда Михаила Прохорова, в рамках которого я изучал как раз сюжеты и вообще издание комиксов в журнале «Крокодил» за все 40-е годы. Я пытался понять, кто были наши, собственно, художники комиксов, кто из всего коллектива, большого коллектива, продуктивного коллектива журнала «Крокодил» больше всего их рисовал. И здесь вы видите вот семерых основных наших художников комиксов, которым в 45-м году Самуил Яковлевич Маршак посвятил замечательное стихотворение, которое вы видите слева, без меня сможете его прочитать. И вот это наши герои. Это Юлий Абрамович Ганов. Человек вышел, он родился в семье гравера на территории современной Украины, был учеником Фхута Маса, и, в общем, это наш главный художник комиксов. Он активно использовал так называемые баблы, шарики, которые или выноски, или оболочка, как мы их еще называем, собственно, из которых мы обычно видим речь в комиксе. Это, разумеется, Борис Ефимович Ефимов, собственно.
Это легенда, это легенда.
Абсолютный патриарх советской карикатуры, оставивший нам некоторое количество, даже сказал, большое количество текстов, воспоминаний о своей работе и не только, и даже
кое-какие... Извините, Артемий, я добавлю и своих интервью, несколько интервью на «Эхо Москвы».
Да, то есть его воспоминания, его речи – это бесценный источник для исследователей. И, конечно, здесь мы не можем не упомянуть Ивана Максимовича Семенова. Иван Максимович Семенов – это создатель веселых картинок, это наш главный детский в послевоенный период сказочник, человек, который запустит такой главный советский комикс-журнал. Константин Елисеев, Генрих Вальк – тоже замечательные художники, публиковавшиеся даже не только в «Крокодиле», как я покажу далее. Елисеев публиковался в выходившем в тот момент в Украинской ССР «Перце», в журнале «Перец». Генрих Вальк публиковался в журнале «Смена» и других. Аминадав Каневский тоже наш замечательный художник, довольно давно начавший тоже рисовать комиксы. Лев Григорьевич Брода – это абсолютная легенда советской карикатуры. Выпускник, на секундочку, Венской академии. В общем-то, я бы сказал бы, недооцененный советской художественной и современной художественной критикой, как бы испытавший сильное влияние немецкого экспрессионизма, художник, то есть это абсолютно, как бы, на мой как бы, абсолютно субъективный взгляд, это лучшая генерация, это лучшее поколение художников крокодила, наиболее имеющего замечательное образование у очень многих, в тот же Хутемас. Вот, и, собственно, давайте немножко посмотрим на наши работы, собственно. Когда начинают...
Подождите, Артемий, подождите-ка. Я думаю, что сейчас и я вас спрошу, и все, наверное, вас бы хотели спросить, а где же кукрыниксы?
Вы знаете, это хороший вопрос, но кукрыниксы вот скорее не рисовали комиксы. Есть некоторые комикс-стрипы, которые они рисовали, но в целом они не, как бы, мной не замечены в том, чтобы они любили эту форму. То есть кукрыниксы создавали, как мы знаем, и живописные работы, в общем-то, весьма важные. Не скажу, что они гениальные, но это весьма важные работы. Кукрыниксы работали на Нюрнбергском процессе, как и еще несколько художников сегодня, мы скажем, как Ефимов. Но вот это была не их стезя, они почти не рисовали, при этом они активно публиковались в журнале «Крокодил», но они не публиковали
кукрыниксы. Все, идем к крокодилу.
Да, собственно, с чем встречает каждый журнал? Он встречает нас своей обложкой. И уже на первой обложке зачастую мы видели небольшие стрипы. На шесть панелей как слева или на две панели как справа. Собственно, что мы можем здесь сказать? Что, наверное, мы должны поговорить о содержании этих карикатур. Здесь все связано с временем, когда этот журнал выходит. Если мы говорим о начальном периоде войны, периоде трагическом, периоде поражений, тот же Ефимов об этом вспоминает, что мы искали темы, нас нет тем никаких, мы не можем говорить о чем-то позитивном, у нас нет поражений. И чем мы занимаемся? Мы вспоминаем какие-то мелкие дрязги, мы вспоминаем о сателлитах Германии, о Петене, о Муссолини и всех остальных, чтобы занимать какую-то позицию, занимать какую-то нишу. Также в начальный период войны происходит довольно быстрая оккупация больших территорий Советского Союза, и это порождает тему партизан. Разумеется, порождает тему партизан. Здесь у нас 42-43 год. Что здесь будет очень важной темой? Это немецкий солдат, который оказался, в общем-то, жертвой нацистского режима, который в то время, когда его элита жирует, его элита кутит, умирает в полях России, в полях Советского Союза. Либо это критика, скажем так, немецкого тыла, 43-й год. И вплоть до 45-го года будет очень большое количество весьма жестких карикатур, комиксов, комикс-стрипов, посвященных остербайтерам, посвященных покупке немецкими, преимущественно женщинами, что тоже было бы на самом деле интересно отметить, пленных. И, как мы видим, в правом рисунке, вот из подписи, что фрау Грюнвальд из Дрездена заставляет работать на себя русскую девушку Аню, частично за труд Ани расплатится муж фрау Грюнвальд под Лисичанском. Окончательный расчет в недалеком будущем. Вот. Но, соответственно, это только такие что-то похожее на привычный нам комикс, но все-таки это что-то ближе к нашему пониманию крокодила. Но у нас есть, собственно, очень похожие на современные комиксы тоже примеры. И это, разумеется, работы Юлия Абрамовича Ганфа, который не стеснялся использовать бабу, создавал большие полотна, создавал большие замечательные картинки, как на рисунке слева. А справа вы видите, вы можете увидеть замечательный, собственно, один из первых комиксов, издававшийся в конце 19 века, тот самый «Желтый малыш», который послужит, так сказать, первопричиной названия «Желтой прессы». Он появляется в ходе противостояния медиамагнатов Руперта Мёрдока и Пулитцера. Ой, нет. Прошу прощения, я оговорился. Противостояние этих магнатов, американских магнатов в конце 19 века. И вы можете увидеть сходство, что да, часто это одна страница, она не разделена на привычные нам кадры, на привычные нам панели, но в целом читатель ходит взглядом по странице и вычленяет новые разные интересные сюжеты. Слева это тоже популярный сюжет, который будет дублироваться, в общем, о том, как, что случается с нацистами, когда они попадают в ад, например. И, в общем-то, что черти тоже взволнованы появлением такого рода гостей. Еще один замечательный его рисунок, тоже анализировавшийся во многих работах, это «Скорый поезд Украина-Берлин», где, собственно, разные пассажиры поезда пытаются, то есть у них пародируются разные кадры, разные, я имею в виду, штампы в немецкой пропаганде и смешные ситуации как раз. То, как немецкая армия отступает, 43-й год, уже есть какие-то небольшие победы, поэтому такие. Но вот еще замечательный пример, это довольно частый пример в такого рода изданиях, озаглавленный как «Рассказ в письмах и рисунках» Бориса Ефимовича Ефимова, который, надо еще сказать, что станет настоящей звездой именно в годы Великой Отечественной войны. Именно в этот момент к нему приходит большая слава, потому что в 40-м году его почти не будет в «Крокодиле». После репрессий его брата он опасается, что вообще он тоже пропадет, но проходит время, и его талант понадобится. Его талант понадобится, и, как мы знаем, сослужит.
Надо сказать, да, здесь надо просто сказать нашей аудитории, более молодой, может быть, не знает, что его родной брат это Кольцов. Да, знаменитый журналист, который писал о войне в Испании и об участии советского в войне в Испании, но потом за что и пострадал, собственно говоря. Да.
Увы, да. История советского комикс-стрипа времен Великой Отечественной войны, к сожалению, неразрывно связана, собственно, с историей репрессий и, так сказать, что предшествовало войне. Ну, как я уже сказал...
Слушай, а можно по ходу дела, чтобы просто не забыть, мне пришло в голову, вы же изучали крокодил 40-х годов, да? Не только военный, и довоенный.
Да?
А вот как отродился в крокодиле пакт 39-го года? То есть все карикатуры антигерманские пропали.
Да, это спасибо за ваш вопрос. Я опять сошлюсь на, в общем, одного из главных источников. Ну и, в общем-то, это видно по журналу «Крокодил», который, кстати, выложен в открытом доступе. Вы можете, просто вбив журнал «Крокодил» архив, вы его можете прочитать, любой из номеров. Что говорит Борис Ефимович Ефимов? В этот момент это колебание советской, соответственно, внешней политики, которая, в общем-то, понимает, что это союз с дьяволом, что он не может длиться долго, поэтому Например, карикатур, прославляющих дружбу с нацистами, мы не найдем. И в целом нервозность и вот эта предвоенная такая и уже с началом войны обстановка, как говорит Ефимов, заставляет их обращаться к мелким сюжетам, то есть уход в бытовые, бытовую какую-то тематику, в растратчиков, в недостаточное хорошее исполнение своих служебных обязанностей. То есть это уходит, как бы пытается это просто не затрагивать.
Понятно. Ну что, поехали дальше.
Поехали дальше. Собственно, вот еще, не очень красиво вышло, но несколько замечательных тоже примеров историй. Слева, не очень хорошим качеством, прошу своего прощения, Николая Радулова, тоже великого нашего художника, да, великого комиксиста, который известен большинству, думаю, по его замечательным комиксам для детей, его, который, на которых я, собственно, в свое время рос. Вот, но здесь некоторое количество его замечательное стрип «Утренний туалет фюрера», когда он читает газету и тем самым помогает Бродобрею со своей прической, он тоже погибнет под бомбежками в Москве. То есть он жертва войны, он одна из жертв войны, и в 1941 году он один из лидеров вообще создания комикс-стрипов в «Крокодиле» и вообще весьма талантливый, как сказать, очень продуктивный автор. То есть не погибни он, я думаю, что именно он стал бы лицом советского комикс-стрипа. Это определенно так. Также...
Быстро сейчас, извините, мы быстро ушли с той картинки, а я просто хотел обратить внимание на фамилии авторов текстов, да? Тоже знаменитости. Василий Ардаматский, Евгений Долматовский. Это все... Ну вот Алексея Рязапкина я не знаю, честно говоря, но это, то есть они писали для «Крокодила», то есть это была очень распространенная и популярная форма пропаганды, конечно.
Более чем. «Крокодил» в 1942 году увеличивает свой тираж, гораздо увеличивает вплоть, чуть более чем 6, тираж растет до 6 миллионов. Правда, конечно, количество страниц сокращается, качество печати ухудшается, но его тираж растет. Почему? Потому что «Крокодил» становится фактически прифронтовым журналом. Он как бы издается в Москве. А когда ситуация становится совсем патовой, «Крокодил» будет эвакуирован в Самару. И там выйдет, три выпуска. При этом на двух из них, насколько я понимаю, уже не будет упоминания, что он издан в Куйбышеве. По-видимому, для того, чтобы не деморализовать читателей. Как-то этот момент сгладили. Но потом он возвращается в Москву и продолжает печататься на печатных мощностях из газеты «Правда». Еще один
Ефимов.
Еще один вид многопанельных комикс-стрипов. Это такая небольшая полоска, которая тянется внизу с разворота, вверху могут быть тексты, вверху может быть еще какие-то карикатуры, а внизу мы видим такую замечательную историю про кинооператора Цацки, который все хотел поснимать какие-то героические сюжеты, но приехал, ну, как бы советские солдат сплоховали, и вот уже союзная кинохроника снимает этого кинооператора Цацки. Вот. А, как я сказал, к 1945 году особая тема – это немецкий тыл. Немецкий тыл и необходимость напоминать о том, что в немецком тылу тоже работают нацисты, тоже работают враги Советского Союза, я думаю, что это не будет преуменьшением. И вот здесь очень интересный прием Семенова, который, видите, он не так, к сожалению, я не могу показать лучше, но если мы сложим страницу, как бы, и посмотрим на просвет, доктор превратится в нацистского офицера, обычная машинистка превращается в нацистскую радистку, а кассир, который выдает деньги служащим, превратится в... Точнее, он исчезнет, а вот его, так сказать, получатели этих денег окажутся тоже высокопоставленными нацистами. Да. Тоже слева замечательный рисунок Семенова о том, как любящая жена калечит своего престарелого мужа, которого вот-вот заберут в добровольческие отряды. И чтобы этого не случилось, она его калечит и тем самым спасает.
Артемий, но никакой критики советской, да?
Хороший вопрос. Это не совсем так. Был «Крокодил» издавал критику. Наверное, самая такая известная история – это критика советского кинопрома, когда, как мы все знаем, советская кинопромышленность эвакуировалась в Среднюю Азию. И журнал «Крокодил», видимо, то есть это история еще, детективная история ждет своего исследователя, видимо, кому-то не понравилось количество фильмов, которые издавалось, какие-то проблемы с этим, и на них идет большой такой накат, злые карикатуры о том, что советские... Весьма, кстати, смешные, довольно забавные карикатуры, потому что, как вы видите, не все карикатуры и комиксы в журнале «Крокодил» этих лет забавны. Что может быть забавного в некоторых сюжетах? Ничего. Вот. Но в целом, после этого последовала череда больших объявлений выговоров за это из тогдашнего редактора «Крокодилу» сделали выговор. Но надо понимать, что не каждый выговор, в общем-то, как бы следует за ним репрессии, потому что вещь это все равно более-менее... Ну, как бы в работе обыденная, и он не перестал после этого работать. Критика Советского Союза, ну, пожалуй, конечно, в годы войны это будет разве что, я скажу, будет разве что на последних этапах. На последних этапах, это уже 41-45 годы, когда война все-таки идет, уже почти не идет на территории Советского Союза, и тогда мы можем начать заниматься самокритикой. Вот. Тоже еще один очень злой комикс, очень злой стрип. Юлия Ганфа, собственно, эпидемия самоубийств в Германии, о том, как...
Жестко.
Да, очень жестко. Даже советская критика будет в... Как... Тут необходимо говориться, что все эти рисунки, они не только выходили в журнале. И вообще, как я уже сказал, журнал выходил большим тиражом, но в партизанских отрядах и везде постоянно идет рефрен в донесениях от политуправления: нам не хватает цветных журналов, нам не хватает юмористических каких-то развлекательного чтения, пришлите еще, найдите средства еще, это постоянно не хватало. Поэтому, если мы говорим о, так сказать, тыле, где читался журнал «Крокодил», меньшая его часть распределялась по подписке, подписаться было не так просто, но журнал «Крокодил», так же, как и газета, например, «Правда», выходила во все парткабинеты страны. То есть всегда можно было прийти в свой местный парткабинет или в соседний парткабинет любого учреждения и почитать там свежий или не свежий журнал «Крокодил». Вот, да. И, как я уже, возвращаясь к Юлию Ганфу, его карикатуры, его рисунки, как и рисунки других художников, активно были выставлены в пространствах и музеев, так сказать. И в ответ на это во многих советских газетах именно его рисунки были охарактеризованы как весьма мрачные и как бы недостаточно, что ли, соответствующие духу советского реализма. Ну, они правда очень мрачные, и в этом их на самом деле фирменный стиль и правда. Вот, еще несколько наших рисунков. Как я уже сказал, в начале войны это частая тема партизанское движение, о том, как партизане ловят нацистов. Вот, и о том, как партизаны, в Украине по заветам своих отцов, по завету, как мы видите, здесь идет отсылка к гоголевскому Тарасу Бульбе, борется с нацистскими врагами. Ну, и, наконец, мы, думаю, закончим с крокодилом. Это самое популярное, самое массовое изображение. Это двухпанельные комикс-стрипы. Когда... И здесь очень важна, конечно, текстуальная составляющая. Важен какой-то игра слов, важно перевернуть как-то ситуацию. То есть важная такая составляющая искусства комикса состоится в том, чтобы дать возможность читателю домыслить то, что происходит между двумя панелями, между двумя кадрами. Так сказать, читатель должен понять, что было между этого, и, собственно, насладиться в том числе вот этим достраиванием, этим так называемым закрытием. Вот, ну, думаю, те, кто захотят, они смогут поближе ознакомиться с этими комиксами.
Хорошо, так. Но, как я понимаю, не одним крокодилом мы сегодня ограничимся, да?
Да, мы ограничимся не одним крокодилом, потому что... Сейчас мы поговорили о комиксах, о стрипах для взрослых. А ведь Советский Союз знал, что существуют такие, так сказать, человеческие создания, как подростки, как молодежь и как дети. И, конечно же, это не могло уйти от вящего ока советского руководства. Поговорим немножко о детских комиксах. Самая важная газета, которая не перестала выходить весь военный период, это, конечно же, «Пионерская правда». И в ней относительно регулярно выходили маленькие, буквально так, это газеты, то есть это довольно маленькие изображения, два основных типа маленьких комиксов. Первые – это истории, незамысловатые истории о том, что нужно хорошо учиться, что не нужно прогуливать школу, о том, что нужно слушать старших, собирать урожай, экономить, готовиться к выпускным экзаменам и выпускным воспитаниям и вообще быть хорошими школьниками. А вторая часть этих стрипов – это, разумеется, борьба с нацистами. Как мы думаю, все понимают, как бы с детьми нужно быть мягче, нужно всегда, то есть здесь вы видите тоже такие мирные, скажем так, стрипы. С детьми всегда нужно мягче, с детьми нужен особый подход, поэтому и комикс-стрипы, посвященные войне, это смешно, это по-детски, это весьма, так сказать, неизыскательно, но это забавно, это весело, это хорошо. Что делает редакция «Пионерской правды», помимо того, что там рисует Смехов, наш великий тоже художник, карикатурист, Генрих Вальк и многие другие авторы из того же «Крокодила», «Пионерская правда» дает возможность самим читателям, самим школьникам рисовать небольшие сюжеты, рисовать небольшие комиксы с забавными подписями, или рисует, или подписывает их самостоятельно и публикует их в рубрике, которая продлится, по-моему, до 44-го года, так называемая «На штыке». И вот здесь вы видите замечательные рисунки некого школьника Шаляпина из Московской области, учеников ремесленного училища Ковалика и Немцова из Москвы, Филимонова, Коль Цветова и Нести Мчесва. Собственно, это такой фидбэк от читателей. Ну, вот тоже замечательные рисунки Генриха Валька. Что мы здесь можем еще сказать? Наверное, то, что в 45-м году почти уже не поднимается тема войны, стремятся уже для детей хотя бы говорить о мирной жизни. В 41-м году, если мы перейдем совсем к литературе для самых маленьких, закрываются ввиду экономии бумаги, экономии средств последние иллюстрированные журналы, такие как журнал «Чиж» и «Затейник». Но всю войну будет выходить журнал «Мурзилка». Журнал «Мурзилка» не остановится и будет, и там, разумеется, тоже будут выходить комикс-стрипы. Здесь мы видим, собственно, непосредственно этот вариант Мурзилки, потому что у Мурзилки будет много, так сказать, перерождений и ипостасей во время Великой Отечественной войны. Это у нас такой шалопай-мальчуган, который тут спасает жизнь, как он думает, замечательному парашютисту, и вот он говорит, что я сейчас собью парашют, который прицепился к самолету, и поэтому, ребята, давайте учиться стрелять, это может вам пригодиться. А слева тоже такой добрый, продолжающийся несколько номеров комикс про то, как мальчик-пожарный тушит пожар. То есть не все комиксы, разумеется, даже в военный период в журнале «Мурзилка» были посвящены войне. Ну, это, конечно, слева это комикс еще до военной. Я, к сожалению, здесь небольшая ошибка. Это комикс, разумеется, мирного времени. Первый номер за 41 год. Но, тем не менее, какие же были комиксы антивоенные? Конечно, они против нацистов. Конечно, они были, но сюжеты весьма простые, добрые, милые. О том, как корова забодала немца, о том, как, опять же, тоже 42-й, как партизаны взяли и взорвали мост, где плохие немцы что-то зачем-то высадились. Были и весьма талантливые, такие познавательные, что ли, стрипы, полотна. Я здесь хотел бы отметить творчество Натальи Яковлевны Гембицкой, о том, как мы строили танк. Это, мне кажется, абсолютно замечательный пример, мало исследованная, но изученная художница. Можно обратить на это внимание. Тоже, и, как мы видим, тоже 43-й год, Егорка на пригорке. Никаких... Стараться все-таки детей ограждать от... Стараться детей ограждать от войны. Но с другой стороны, вот мы видим справа комикс тоже замечательного художника Сутеева, который тоже детский художник, в дальнейшем издаст много детских книжек и оформит их.
Это вот знаменитый Сутеев, да, Владимир Сутеев?
Именно Владимир Сутеев, именно он.
Он и писатель, и художник, да?
Писатель и художник. И это тоже, безусловно, талантливый наш автор. Здесь предлагается прочитать, сказать, рассказ без слов, а уже потом по этим рисункам присылать рассказ в редакцию. Тоже самое будет предприниматься, такие же задания будут даваться и в журнале, и в газете «Пионерская правда». Вот.
Кто сказал «мяу»? По-моему, его что-то такое еще, не помню сейчас. Ну, хорошо, как писатель я имею в виду. Так, поехали дальше.
И в конце войны есть замечательный многосерийный рассказ Аминадава Каневского, уже нами упоминаемого. Здесь, опять же, нужно оговориться, что почти все художники «Крокодила» работали на сдельную зарплату. То есть большинство из них не были штатными сотрудниками «Крокодила».
Гонорар.
Да, они работали в других изданиях, они работали во фронтовые, многие работали во фронтовых изданиях, в специальных изданиях, созданными во время войны, например, уже наш, собственно, любимый Юлий Абрамович Ганф был в редколлегии журнала «Фронтовая фотография», тоже абсолютно шикарный журнал, издававшийся в прекрасной полиграфии, мало изученная тоже, мало, к сожалению, такая расследованная тема, что ли, к сожалению. Вот. Так вот, Евгений Шварц, тоже малоизвестный писатель Советского Союза и малоизвестный художник Амидав Каневский, создают замечательный комикс про Топтыжку. Топтыжка, так сказать, косолапый милый медвежонок, которого нужно отвезти в школу, и на протяжении нескольких выпусков весьма небольшое число, конечно, советских детей узнает, что же произойдет с этим замечательным медвежонком. Так, и на этом мы остановимся и перейдем к, ну, коротко, скажем так.
Уедем из Москвы.
Уедем из... Нет, мы еще поговорим о молодежи очень коротко, но как раз это позволит нам немножечко уехать из Москвы в другие регионы Советского Союза. А еще была молодежь. Советская власть тоже подозревала, что есть такая группа, как молодежь, и для нее нужно тоже какое-то особенное чтение, какие-то особенные журналы. И здесь мы немножко поговорим о двух замечательных журналах «Техника молодежи» и «Смена». «Смена» тогда у нас была двухнедельным военно-физкультурным журналом ЦК и МК ВЛКСМ. То есть потом мы знаем больше часть Советского Союза, мне кажется, «Смену» как литературный журнал, а здесь вот он у нас назывался военно-физкультурным журналом. И не случайно. Что, мне кажется, самое интересное в этом журнале, в журнале «Техника молодежи», перескакивая «Смены», то, что у журнала «Техника молодежи» был, наверное, один из немногих, скажем так, до веселых картинок, маскот, то есть свой талисман. Этим талисманом был, этим маскотом был журнал, маскотом журнала был доктор Арксин. Это такой забавный, толстенький профессор, в очках, лысоватенький такой, весьма милый персонаж, который периодически появлялся на страницах журнала «Техника молодежи» и предлагал молодым, старшим школьникам, условно говоря, решать, как бы узнать что-нибудь или решить какие-то задачки. Обычно это последняя страница, потому что последняя страница у нас цветная, как и обложка, поэтому она и отводилась на самые интересные какие-то факты и все остальное. То есть перед нами, конечно, возможно, тут можно спорить о том, что был ли это комикс-стрип или нет, но, тем не менее, это что-то очень похожее на науч-поп. Это научно-популярные какие-то истории про ультразвук, про историю вечного двигателя, и о том, что не надо пытаться его изобретать.
Но сюжеты не военные.
Сюжеты связаны с войной, как мы сейчас узнаем дальше, но, разумеется, мир техники, мир науки, он связан, но одновременно говорит о более, так сказать, масштабных экзистенциальных вещах, о том, как устроен наш мир. То есть не все сводится к войне, хотя, как мы увидим, это тоже не совсем так. Вот здесь мы тоже видим, собственно, как в шести таких, сказать, панелях. Обычно сюжет связан с тем, что Арксинус чего-то не может, чего-то не понимает, чего-то, что-то ему нужно помочь, ему нужно отгадать загадку, и для этого нужно тоже присылать правильный ответ в издание. И, как вы сказали, все-таки время это военное. Или предвоенные, как здесь. И были еще такие вот замечательные маленькие человечки, к сожалению, тут качество похуже, но ничего не поделаешь, которые показывали, как это работает, из чего это сделано. И в там 10-12 сюжетах это было показано. Та же история, например, с русской трехлинейной винтовкой. Или с тем, как работает автопилот, в чем смысл гироскопа. Или, наверное, самый, наверное, вот мой любимый из журнала «Техника молодежи тех лет» комикс «Путешествие уносов» в 1943 году, где рассказывается, что такое уносы и как деревянная чурка отправилась в обычную, обычную для газогенераторного автомобиля прогулку. Это, собственно, такая, кстати, вариант двигателя сгорания. Абсолютно замечательно нарисовано. Кстати, художник Бабиченко – это создатель каноничного советского Буратино, мультика Буратино, который уже выйдет чуть позже. И на последних страницах мы видим кого? Мы видим, разумеется, Генриха Валька в замечательных, веселых историях, которые, ну, в общем-то, незамысловатые, про то, как немцы обязательно продуют, а мы победим. Вот. Что, переходя к газете, точнее, журналу «Смена», здесь мы уже, так сказать, затрагиваем наш следующий сюжет. Газета, журнал «Смена» не создал какого-то собственного визуального языка, там не было каких-то собственных авторов, но он много перепечатывал. Он много перепечатывал комикс-стримов, которые издавались в боевых листках, во фронтовых изданиях. И это абсолютно шикарно, это абсолютно это просто золото, потому что не все фронтовые газеты у нас сохранились, и тема комикс-стрипов и комиксов во фронтовых газетах, в боевых листках, эта тема замечательная, мало исследованная и как бы ждущая своих своих историков, своих исследователей. И здесь мы видим как раз такой комикс, два комикса от группы художников «Боевой карандаш». Справа мы видим как раз историю о том, как, собственно, была прорвана блокада Ленинграда, и что как мы Кайзера отбили, как мы Юденича отбили, как мы Маннергейма отбили, так мы с фашистом тоже закончим. И эта история про «Боевой карандаш» гораздо менее известная, чем журнал «Крокодил», заставляет нас перенестись в блокадный Ленинград с 41 по 44 год. Собственно, «Боевой карандаш». «Боевой карандаш» — это объединение ленинградских художников, которое создаст большую серию. Для меня это, безусловно, комикс-стрипы, такие, собственно, однопанельные большие комикс-стрипы. Наиболее известный, наверное, вот это как раз «Стрип справа», «О крысой голодной и силе народной», где в нескольких кадрах они рассказывают истории про, как сказать, основанные на сводках из информбюро, на каких-то местных сюжетов, на то, что им, так сказать, задание, которое им присылает Смольный. И это абсолютно тоже важный и малоизученный, малоисследованный, так сказать, пример в советской истории, в том числе он важен, потому что это, как сказать, феномен самоорганизации. Впервые «Боевой карандаш» появляется еще в годы Финляндской войны, когда художники собираются и рисуют карикатуры на эту тематику, но в 41-м году без какой-то особенной, так сказать, указки сверху, сами художники организуется в это объединение, они получают антресоли в Ленинградском отделении Союза художников и начинают работать. Их работы созданы благодаря развитой технической базе в технике литографии. Они многоцветные, они прекрасные. И как, в общем-то, можно прочитать в дневниках того времени, художники, которые работали в этом объединении, хвастаются, что типа мы стали более популярны даже, чем плакатисты, которые тоже работают в Ленинграде и делают свои плакаты по модели окон роста, то есть трафаретной печати. Вот еще несколько замечательных их произведений, 4-5 кадров, они будут работать всю блокаду. Они будут работать всю блокаду. Есть несколько дневников художников. Люди будут умирать, люди будут... несколько из их группы умрет под обстрелами. Но это будет их способом выживания в нечеловеческих условиях творчества, в общем-то, как и часто это бывает, это способ выхода из нечеловеческих условий. Я сейчас перехожу, мы сейчас отправимся с вами в места. Да, мы отправимся сейчас в более спокойные места Советского Союза, Грузию. Журнал «Нианги», грузинский «Крокодил», был основан в 1923 году, и он единственный из тех журналов Советского Союза, который пережил 30-е годы и не закрылся. Собственно, он продолжал существовать все эти годы и, разумеется, оставил очень интересную, тоже малоизученную визуальную культуру, которая, собственно, тиражировалась в советской Грузии. Здесь мы также увидим комикс-стрипы на целую панель, на несколько кадров. Вот тоже, собственно, справа, я думаю, не нужно знать грузинского языка, чтобы понять, что здесь происходит. Они также, грузинские художники также используют бабу, используют классические для комиксов приемы, и иногда они перепечатывают карикатуры, перепечатывают стрипы из крокодила. Как вы видите справа, например, это вот одна из обложек журнала «Крокодил», который мы сегодня видели. И маленькая такая виньетка, это совсем крохотная, изданная буквально 7-тысячным тиражом сказка, не сказка, комикс, не комикс, приключения зайца-диверсанта Михаила Ватбольского. Но этот зайчик очень плохой, с ним дружить не нужно, потому что зайчик вышел погулять, все он хочет разузнать, но, слава тебе, Господи, прямо советский солдат прямо в зайчика стреляет, пиф-паф, ой-ой-ой, и нацистский диверсант-зайчик был пойман. Порадуемся же этому. Также перенесемся чуть западнее, мы переходим к Советской Украине, и там тоже с 20-х годов существовал свой «Крокодил», свой журнал сатирический. Это был сначала «Червоный перец», к концу 30-х, к сожалению, довольно значительная часть его редакции была репрессирована или ушла в другие издания, и издание его прекратилось, и только в 41-м году, чуть-чуть, буквально за несколько месяцев до войны, возобновлено, потому что, ну, как я полагаю, пришло осознание, что война недалеко, война близко, и необходимо продолжать.
Перец существует до сих пор, да?
Да, перец пережил период закрытия, но, по-моему, еще начиная с событий на Донбассе 14-15 годов, он продолжил свое существование, он продолжил сначала издаваться как боевой листок, а теперь он издается по сей день, и, ну, сами понимаете, что там печатается.
Крокодил не возобновился, да?
Крокодил...
Там были попытки.
Там была попытка в начале нулевых переиздаться как новый «Крокодил». Если честно, насколько понимаю, сейчас он не издается. По «Нианге» я точно знаю, что он издался до 2005 года. После этого, если честно, я не готов вам сказать. Возможно, что-то было и после 2005 года. Но все это, конечно, очень значительные такие протяженности. И, в общем, все интересно. Что мы здесь видим? Видим мы здесь тоже замечательные комикс-стрипы, сказки, истории про оборону и то, как крепить тыл, как воевать с немцами. Слева мы, например, видим, что журнал перепечатывал как и нюанги, он не, вот как раз это не перепечатки, это специальные рисунки Константина Елисеева для журнала «Перец». Но были и абсолютно великие художники, как Самуил Саму, Каска Прокурей и Сарану Краишку. И, опять же, самая популярная тема – это такие, самый популярный комикс-стрип – это такие две панели, которые или отделены просто белым пространством, или, как вы видите сверху, отделены такой стеной, которая уже, так сказать, в самом рисунке нам позволяет разделить пространство и додумать, что будет через 5 хвилин начинаться, что не будет начинаться. Похожие на уже показанные такие двухстраничные развороты с бабами, с историей, которая тоже рассказывает, как происходит отступление немцев, как они драпают. Собственно. И справа вы видите, например, тоже вот такая характерная черта комикс-стрипов двухпанельных. Это в дополнение к рисунку, это игра слов в подписях, которые, в общем-то, необходимо сделать очень живыми, потому что если у вас есть всего два кадра, всего две панели для рассказа, вам нужно обязательно использовать языковую игру, собственно. Томик, Тропик Рака и Тропик Драпа. Вот, собственно, начинали как тигры, а закинчили як зайцы.
Фрица, да.
Зайцы и бита фрица в зимовому та летнему оперенне. И, пожалуй, на этом
все. Спасибо большое, Артемий. Очень, по-моему, интересно, неожиданно. Я думаю, что мы не последний раз с вами встречаемся. Может быть, еще встретимся на журнале, в журнале «Дилетант», если вы не будете возражать. Может быть, в этой программе. Но здесь я хочу сказать несколько слов. Программа наша идет. Я часто очень это говорю, но я это говорю как рекламу, значит, нашей программы, что она идет с 5-го года, с сентября 5-го года. То есть уже 18 лет и 2 месяца, но сегодня я хочу сказать нашей уважаемой аудитории, дорогой мне аудитории, что после 18 лет и 2 месяцев я хочу взять отпуск. И я думаю, что я имею на это право. Нужна пауза, нужно какое-то обновление, мне кажется, программы. Может быть, я еще буду об этом думать. Но она не закрывается, она передается в надежные, куда уж надежные, руки Лёши Алексея Венедиктова, который за это берется. Ему, когда ему интересно, это и вам всегда интересно. Поэтому благодаря, во-первых, должен поблагодарить своих многолетних партнеров, первого партнера Диму Захарова, знаменитого «Взглядовца», второго партнера и нынешнего своего партнера Владимира Рыжкова. Я не знаю, как он договорится с Венедиктовым, останется, не останется. Я тоже далеко не ухожу. У меня остаются программы другие, на других каналах, на канале «Живой гвоздь» и так далее. Это легко проверить и легко найти. Но я недалеко ухожу и от «Сыны Победы» в том смысле, что если я вдруг мне достанется или я увижу какую-нибудь интересную тему, придумаю интересную тему, я думаю, что Венедиктов не будет мне мешать ее вынести на ваш суд. Вот так вот, спасибо, спасибо за эти 18 лет, потому что я знаю, у нас очень много постоянных слушателей. Многие нам написали после закрытия сайта, что у них огромные аудиоархивы, программы, они записывали их, они все сейчас переданы, те, с кем мы связались, должны были быть переданы вот на сайт, который сейчас воссоздается, там Максимом Курниковым, Рувинским, и там воссоздается архив программ. Так что там, может быть, их тоже можно будет найти. В общем, «Цена Победы» продолжается. А я, ее ведущий, Виталий Дымарский, ухожу в отпуск и говорю спасибо Артемию Плеханову за этот очень интересный рассказ. Всего
Да,
доброго, до встречи.
Да, я свою очередь тоже вас благодарю за возможность.
Всего доброго.